Давайте еще раз произнесем Ом Намо Бхагавате Васудевая. Закроем глаза и произнесем эту мантру. Все вместе.
Ом Намо Бхагавате Васудевая.
Плохо.
Йогой, и он мне напомнил еще один пример, очень хороший в этом смысле, потому что стратегия собственной йоги, или хатха-йоги как таковой, она в значительной степени напоминает все это. Йога тоже основана на расслаблении, размягчении, на том, что человек избавляется от каких-то внутренних зажимов, комплексов, от этого внутреннего уродства, под влиянием внешней среды агрессивной, агрессии, в которой мы находились, мы сформировались какими-то калеками, зажатыми. И чтобы начать постепенно избавляться от боли, идти к состоянию духовного совершенства, первым этапом, как я сказал, является этап некоего расслабления, развлечения. Или на духовном уровне аналогом этого является вера. Вера дает очень большой прилив энтузиазма, энергии. А в йоге происходит примерно то же самое. Там, в хатха-йоге в частности, человек принимает некую позу. И поза что такое? Поза, хотя там говорится, постарайся расслабиться. Так, но легко сказать. Закинул левую ногу за правое ухо, все говорят, расслабься, пожалуйста. Но одновременно достигается несколько вещей в йоге. Во-первых, когда я занимаю эту неудобную позу заведомо, когда у меня есть напряжение, я волей-неволей становлюсь наблюдателем. Правильно? Я как бы слегка выхожу из тела и смотрю, что ж такое там происходит. Почему-то анасана, например, когда человек пытается наклониться своим собственным коленом, ноги вытянуты прямые. Очень важная поза. И искусство йоги именно в этом, в том, чтобы не просто в эту позу залезть, не просто чтобы напрячься туда, а в том, чтобы оставаться наблюдателем и одновременно пытаться расслабиться. Но дополнительный эффект йоги заключается в том, что после сильного напряжения человек что может сделать? Сильно расслабиться. Без напряжения очень трудно расслабиться. Поэтому йога сначала напрягается, а потом самая важная поза какая в йоге? Шаваса. Поза, да, поза трудно. Которую, кстати говоря, очень трудно по-настоящему хорошо освоить. В ней человек испытывает что-то. Он испытывает это самое состояние на уровне ума, потому что эффект расслабления переходит в ум. Все зажимы у нас в уме. Через физическое расслабление расслабляется ум, и этот расслабленный ум, он расширяется. И в этом расширенном уме, который расширился, который расслабился, избавился от своих каких-то заморочек, что происходит в этом уме? Герман очень хорошо сказал, что вам после занятия йоги делать?
Тело становится очень легким. Это ощущение полета.
Герман мне, он не говорит самое главное, он говорит, что после занятия йоги ему обнимать всех
хочет. По расширению.
Это на самом деле эффект расширения ума, потому что под влиянием страха, под влиянием этой агрессивной среды, а страх что такое? Это реакция на агрессию, в которой мы живем, на зависть других людей, на нашу собственную зависть. А человек расширяется, расслабляется, ему, у него проявляется это естественное состояние расширенного сознания, в котором ему хочется любить, обнимать всех. Прыгать, летать. Потом оно проходит, и мы опять возвращаемся свое нормальное состояние.
Какой-нибудь колючий взгляд на твое желание обнять человека сразу как появляется.
Мы вчера я говорил об этом, так сказать, об этом круговороте кармы. Сегодня мы повторим и научимся разрывать этот заколдованный круг кармы. Но я еще никак не могу сказать до следующего этапа. Мы у нас три этапа есть. После этого, после расслабления, когда тело расслабилось в аюрведе, с помощью массажа, с помощью горячих ванн, поры расслабились, с помощью пары и всего остального. Дальше следующий этап какой?
Очищение.
Очищение. На этом этапе токсины и яды, которые скопились в нашем теле в результате неправильного образа жизни, в результате каких-то, опять же, наших проблем в уме, они все приняли форму токсинов, они скопились внутри, но они переходят в более легко растворимые или легко узнаваемые состояния. И, собственно, на духовном пути точно то же самое происходит, очищение. В аюрведе очищение происходит с помощью чего? С помощью слабительного, с помощью рвотного, с помощью еще чего-то, когда все это выводится из тела. А, точно так же, после того, как мы предварительно привели свою систему в какое-то нормальное состояние, у нас появилась вера, происходит процесс очищения. И мы вчера говорили, что процесс очищения всегда такой...
Болезненный.
К сожалению. Но не нужно бояться этой боли. Это болезнь, это боль, которая сопровождает выздоровление, несомненно. И чтобы очистить свое сердце, я сначала должен изгнать из этого своего сердца все то, что мешает в моем сердце любви. И какие вещи мешают в моем сердце любви? Что, от чего мне, собственно, нужно очиститься? Да. Сейчас мы все это выведем с вами. Говорили, что в основе всего лежит страх. И страх – это проявление неестественности нашего существования в материальном мире. Это некая изначальная ошибка. И она проявляется в разных формах, в разных видах. Там я боюсь смерти, я боюсь жизни, я боюсь того, я боюсь всего. Это очень глубоко сидящая вещь. Как я помню, я однажды давал лекцию. Я рассказывал, что не нужно бояться, не нужно страха, мы в зале в каком-то. И туда, сюда, и в этот момент шарики были, шарик лопнул. Потому что страх инстинктивный, он очень глубоко внутри сидит. Я вчера тоже говорил об этом, но сегодня, если мы дойдем, я уже сомневаюсь, поэтому, ну, может быть, завтра будем говорить о том, как йога-сутра по Патанджали говорится об этой инстинктивности страха. Страх был бы не так плох, если бы он исчез, если бы за ним не шли другие вещи. Если бы он не порождал очень много вещей, которые, собственно, являются токсинами в нашем сознании. Точно так же, как в теле есть токсины, которые мешают нам и являются болезнью нашего тела. Точно так же страх порождает другие проблемы. И первая проблема, которую он порождает, на санскрите называется кама. Кама не имеет никакого... А может, и имеет отношение к реке Каме. В России много рек с санскритскими названиями. Кама, мокша, сура. Но кама самая большая. из них. Мокша маленький.
А Кама большая.
Кама. Кама это жажда наслаждения. Жажда.
Страсть.
Оттуда. Потому что у человека есть страх отождествления себя с материальным телом. Я отождествил с материальным телом, я знаю, рано или поздно тело умрет, и мне хочется выжать максимум из этого материального тела, из своего существования в материальном теле, максимум получить чего-то. А в сущности, вот это вот само по себе кама или жадность, жажда, она превращается во все остальное, во много других вещей, мы их запишем, но в основе ее лежит именно страх, именно неуверенность. Человек был бы гораздо более, как Людовик XIV говорил, сейчас я буду наслаждаться, после меня хоть потом. Не важно, что потом, главное сейчас, сейчас. И это проблема. Нужно очень хорошо отдать себе отчет в этом. Жажда наслаждения, или страх, или все что, или страсть. Это то, что йога называет внутренними врагами. Говорится, что свадхистхана чакра. Кто знает, что такое свадхистхана чакра? Не, не самая высшая, сахасрара самая. Свадхистхана это сексуальная. Не самая низшая, это вторая. Есть Муладхара чакра, и Муладхара чакра представляет собой четырехлепестковый лотос, опущенный вниз. Эти четыре лепестка Муладхара чакры – это четыре блаженства, четыре формы блаженства. Я не буду сейчас об этом обо всем рассказывать, это не так, не имеет отношения к нашей теме, чтобы не путать. Но это некая основа человеческого существования. В конце концов, человек должен обрести высшее духовное блаженство. Свадхистхана чакра представляет собой шестилепестковый лотос. Звезду Давида. Шесть лепестков. Как сам это говорить? Я просто не хочу ничьи религиозные чувства оскорблять. Потому что...
А ты ромашку?
Да,
и говорится, что эти шесть лепестков представляют собой шесть проблем наших, к сожалению.
А четыре это что же шесть?
Четыре это четыре формы блаженства, четыре формы наслаждения. Мула это основа человеческого существования на наслаждение и блаженство. К сожалению, неправильно понятое блаженство, неправильно интерпретируемое. Мы должны обрести счастье, мы должны наслаждаться. В этом суть человеческого существования, никто это не может отрицать. Но когда человек ошибочно отождествляет себя с материальным телом, ищет наслаждение не там, где нужно, не тех наслаждений, которые нужны, то возникает эта свадхистхана чакра, сексуальная чакра. И человек, который медитирует на эту чакру в процессе глубинной медитации, он избавляется от шести врагов сердца. Так, я не буду подробно говорить об этом методе, я просто это иллюстрирую само положение. О том, что порождает в нашем сердце страх или неестественное существование. Оно порождает шесть вещей. Первое – кама, или жажда наслаждения. Когда кто-то мешает жажде наслаждения, что у человека появляется?
Нет.
Нет. Раздражение. Кто-то мне помешал. Кто-то меня лишил, кто-то мне не дал этого сделать. Гнев. это еще один шаг по этой лестнице. Когда человек, когда ему никто не мешает, и он наслаждается, что у него появляется? Жажда. Жадность. Нет. Ему хочется еще, еще, еще. Жадность. Человек не может остановиться. Так. Уже некуда, он все равно хочет еще, еще, еще. То есть удовлетворенная жажда наслаждений приводит к жадности, неудовлетворенная приводит к гневу. Так. И то, и другое, кама крода, лоба, приводит к иллюзии. Иллюзия значит, что я начинаю смотреть на мир сквозь эту ментальную призму, сквозь свою каму, сквозь страсть, гнев, жадность. И я не очень ясно вижу окружающий мир, не понимаю, что, как. Потом, вслед за этим идет гордыня. Или некое состояние опьянения самим собой. На санскрите гордыня называется мада, что буквально означает опьянение, самовлюбленность, презрение к другим. Вернее, это уже следующий шаг, еще следующий шаг. И, наконец, последний — это зависть по отношению к другим. Это наши проблемы. После нашего семинара Юля обещала все это показать. В своем практике, в своем тренинге, как все эти вещи внутри нас живут. 6 вещей, от которых человеку нужно избавиться, очиститься. 6 порождений нашей изначальной привязанности к материальному существованию или к материальному телу. Жажда наслаждений, гнев, жадность, иллюзия или определенная искаженная картина мира, гордыня или, в конце концов, зависть, когда я завидую, когда я расстраиваюсь из-за того, что другие чего-то достигают. И все это то, что мешает. Что мне делать? Что это отправляет меня? Почему это так плохо, конечно? Почему все эти вещи такие плохие? Потому что это уничтожает что?
Любовь.
Любовь — это изначальная потребность человека. Каждому человеку нужна любовь. Каждый человек хочет любви, только любви. К сожалению, у него в сердце живут эти вещи. Отдаю себе в отчет в этом или нет? Знаю я все мои токсины, которые у меня в теле, или нет, они у меня здесь. А до конца я понимаю это или нет? Даже хорошо, если я не понимаю до конца, сколько у меня всего этого внутри. Иначе бы совсем меня отчаяние охватило. Но чтобы обрести любовь, нужно что с этим сделать? Нужно с этим совсем покончить. И следующий этап — это этап очищения в любой практике, в любой духовной практике или даже материальной практике. Это очень важный этап. И в духовной практике Кришна объясняет, как это сделать. Как это сделать экологично. Если просто сказать человеку, избавься от этого всего, сможет он избавиться? Не сможет. Или если вдруг как-то очень грубо из него это все наружу вывести, поможет это ему или нет? Нет. Это очень опасные вещи. В высшей степени опасные вещи. Они могут нас сожрать. Так, точно так же, как токсины в теле, они могут отравить человека. Если очень быстро, не экологично выводить их, начать выводить их, то будет очень сильный кризис, и человек может умереть даже. Точно так же тут. С этими вещами нужно быть в высшей степени осторожным. Очищение, это, очищение сердца – это деликатный процесс. А в Бхагавад-гите Кришна, так как мы все-таки с вами описываем Гиту, и моя основная цель – побудить вас читать Гиту, думать над Гитой, потому что, как я говорил вчера, Шанкарачарья обещает Гита Махатме, что когда человек будет просто внимательно читать Гиту, он избавится от всех страхов. Бая шокади варджитаха. Он избавится от баи, от страха и от шоки, от страданий. И от всего остального, что с этим связано, что этим вызвано. А в Бхагавад-гите Кришна предлагает очень постепенный и очень экологичный способ очищения. Как он называется? Что знаешь? Карма-йога. Или нискама-карма-йога. Способ очищения сердца. Те, кто думает, что он уже обрел любовь, я думаю, находятся в иллюзии. Чтобы по-настоящему обрести настоящую любовь, нужно провести этот способ очищения. Карма-йога – это удивительная вещь. Чтобы очиститься от всего этого, сразу у нас любви не может быть, но у нас сразу может быть что-то, что помогает нам от этого очиститься. Давайте посмотрим на эти вещи. Зависть, гордость, иллюзия, жадность, гнев, вожделение. Есть одна вещь, которым мы детей учим. Потому что есть карма-йога, она сводится к одному слову. Вернее, там есть два этапа, но для начала одно, один этап об одном. Мне хочется, чтобы вы нашли это ключевое слово. Любовь сразу обрести нельзя, но что можно сразу обрести? Что начнет очищать наше сердце. И чтобы мы поняли, что такое карма-йога. Так, старайтесь, думайте. Культура где-то ближе. Вера. Вера у нас есть, вера на предыдущем этапе. Мы поверили, есть этот путь. Карма-йога. Что такое карма-йога? Это выражение чего? Никто не сказал ключевого слова. Благодарность. Опять же, очищение должно быть постепенным. И Кришна объясняет, что человек должен быть благодарным. Как те, кто читал Бхагавад-гиту, как называется выражение благодарности в гите? Ритуал выражения благодарности в гите. На я начинается, на я кончается. Няги. Жертвоприношение. Няги или жертвоприношение. Неважно. Суть карма-йоги. Суть постепенного очищения сердца. Это... На более высоком этапе бескорыстная деятельность, когда я делаю не ради самого себя, из чувства долга, сказали, или ради Бога, но на первом этапе я просто выражаю благодарность. Я просто из человека, у которого есть все вот это в сердце, вожделение, гнев, жадность, иллюзии, гордыня, зависть, я борюсь с этим одной вещью, благодарностью. И благодарность каждый человек может делать. Любить все не могут. Было бы глупо и даже безрассудно сказать, что полюбите всех. Нереально это, неправильно это. Но чему мы детей учим для начала? Что они должны говорить? Спасибо нужно. И вот сколько раз нужно сказать, прежде чем она себе спасибо говорит. Много-много раз повторить. Скажи спасибо. Карма-йога – это наше спасибо Богу. Кришна снова и снова говорит, скажите мне спасибо, пожалуйста. Пожалуйста, скажите мне спасибо. Я дал вам все. Я дал вам воздух, я дал вам солнце, я дал вам землю. Все это вам не принадлежит, я дал вам это все. Так? А благодарность Богу, там, неважно, как это называть, яги, жертвоприношение, еще как-то. Так, и человек начинает жить в соответствии с определенными правилами. Он становится культурным или воспитанным, поэтому это тоже определенная форма выражения благодарности. Но это как бы первый этап. И постепенно благодарность, какое ощущение у человека возникает, когда он кого-то поблагодарил от чистого сердца? Хорошо ему. Когда вот, когда действительно, и он понимает, что это мне даже еще, мне не так важно, что мне дали, мне важнее самому отдать. А у человека возникает ощущение того, что отдавать важнее, чем брать. Сначала ему говорят, просто так как ты берешь тут все, благодари за это. Так, но потом он начинает думать, а просто, можно же просто благодарить, даже не брать ничего. Можно же просто делать. Каждый может это делать. Для этого не нужно ничего ожидать. И именно таким образом человек экологично борется со всеми этими вещами, с вожделением, с гневом, с жадностью, с иллюзией, которые разрывают наше сердце, которые оскверняют нашу жизнь. Сначала через благодарность, а потом через бескорыстие. Это нишкама карма йога, сакама карма йога. Благодарность это сакама карма йога. Это нишкама карма йога. Но если на понятном языке выражаться, то вот что происходит. Это два этапа очищения сердца необходимых, которые, может быть, не такие уж простые, но они происходят. Они должны произойти. И в конце концов, после того, как произошло это очищение, и тут, конечно, я когда думал над нашей над лекцией, я думал, что хорошо какие-нибудь практикумы, тренинги делать. Тут, конечно, самое время было бы подойти и выразить благодарность друг другу. Но я с вашего разрешения пропустил этот момент. Это очень хороший момент, когда человек просто подходит к другому человеку и говорит «спасибо тебе большое» или говорит какие-то приятные слова. И у него появляется это теплое чувство, которое в сущности изначально присуще нашему сознанию. Но вы попрактикуйтесь на перемене. Я очень вас прошу, сделайте это. И дальше я говорю, что следующим этапом после очищения, что является в болезни, когда мы излечиваемся от болезни, что? Да, выздоровление или омоложение. Аюрведа не просто избавляет человека от болезни, она восстанавливает организм в его изначальной силе омоложения. Если то же самое параллельно написать для духовной стратегии излечения, то какое слово мы вчера говорили, что произойдет? Трансформация, преображение. Именно в этот момент в сердце человека входит настоящая любовь. И что такое любовь? Что, в чем суть любви, самая суть любви? Кто может сказать? Давайте подумаем на этом.
Отдача. Божественная энергия.
А что должно еще предшествовать отдаче, если я влюбился в кого-то? Потому что сейчас любовь очень абстрактно звучит, но на самом деле любовь не может быть абстрактной. Любви должен быть объект. Можем мы сказать, что люблю. Нет, я должен любить кого-то, любить как-то.
Единение.
До единения. Что должно быть? что вызывает любовь?
Ответы.
Открытость.
Какой-то образ.
Все правильного не называют. Хотя все чуть-чуть правильно.
Желание доставить удовольствие.
Нет. Перед любовью. Когда я... Неужели кто-нибудь любил из вас? Ага. Восторг. А в Веде говорится, что сутью любви является удивление. Как это ни странно.
Нет, даже не любили, как у меня удивление, я не помню никакого.
Восторг, удивление. Если я не восторгнулся кем-то, как я могу его полюбить? Хотя у меня перед тем, как я его полюблю, он должен меня удивить чем-то, правильно? Даже дети нас удивляют, они приходят и говорят, да-да-да-да-да, мы думаем, о-о-о.
Нет, дети удивляют,
а потому что они гениальные. Нет. У кого-нибудь был не гениальный ребенок? Все дети гениальны, потом, правда, они все непонятно. Перед любовью всегда есть восторг, всегда есть удивление. И это то, что Кришна дает дальше в Бхагавад-гите. Первые шесть глав, вторая глава видений, как я уже говорил. Вторая глава вселяет веру в человека. И объясняет путь. Третий, по шестую главу, они объясняют эту карма-йогу. Или дают путь очищения. И, кстати говоря, хатха-йога или аштанга-йога, она тоже там в шестой главе есть, как путь очищения. Но начиная с седьмой и кончая с двенадцатой, они описывают, собственно, преображение или любовь человека. И, в частности, преобладающее настроение в этих главах — это настроение восторга, удивления. 11 глава, когда Кришна показывает свою вселенскую форму. 10 глава, когда он говорит «я то». Все то, что ты видишь вокруг себя, все то удивительное, поразительное, прекрасное, что есть всего лишь искра моего великолепия, всего лишь бледная искра. Все то, что мы так любим в этом мире, все есть в изначальном источнике этого всего, по определению, в бесконечном сознании, которое пронизывает все это, которое называется Богом. И этот восторг или удивление, он занимает место в сердце человека и становится причиной преображения человека. Человек становится интуитивно мудрым. Я буду завтра об этом говорить, об развитии интуиции, мудрости в процессе йоги, в процессе познания. И, наконец, последняя часть Бхагавад-гиты, у меня 18 глав, с 13 по 18 главу, как бы закрепление всего этого. Аюрведа дальше дает определенные методики закрепления. Когда человек омолодился, нужно дальше закрепить это здоровое состояние. И гита то же самое объясняет с другой точки зрения все остальное, и завершает таким образом как бы фундамент строительства веры. И две этих вещи повторение мантры. Мы с вами повторяли ОМ, повторение звука ОМ или повторение каких-то других форм. И изучение священного писания является неотъемлемой частью йоги, или изучение гиты в частности, размышления над ней. И они все вместе, две этих вещи, называются удивительным санскритским словом «свадьяя», что буквально значит «самопознание». человек читает все это, думает над всем этим, это ответ на ваш вопрос. Необходимо ли это, меня спросили, достаточно ли заниматься хатха-йогой. Это часть йоги, неотъемлемая часть. Патанджали йога-сутрах говорится, что самый быстрый путь к совершенству, к самадхи, это крия-йога. И крия-йога состоит из трех частей. Она состоит из тапаса, или какой-то аскезы, из свадьяи и ишвара-пранидана, преданности или бхакти, любви к Богу. Так, три составных части самого быстрого пути к совершенству йоги. И из них свадьяя, культура нашего ума или сознания, очень важная вещь. Она состоит все-таки из двух вещей. Повторение мантры. Слога ом или другой мантры. Ом намо нараяна, сегодня эту мантру говорили. И изучение писания. Все на этой части. Так, теперь у нас дальше идет очень важная вещь. Насколько вы устали?
Не
устали, да? Не устали. Точно? У вас есть решимость идти до конца со мной? Потому что сейчас начнется немножко трудная речь, но она в то же время очень важная. Я уверен, что вы будете благодарны, когда мы будем с вами это разбирать. Я хотел повторить вчерашнюю одну важную вещь. Описать цикл кармы и посмотреть, к чему приводит эта карма. Мы вчера рассказывали об этой цикличности кармы, которая начинается в сознании человека. И в сознании человека глубоко хранится что? Кто вчера был?
Следы.
Следы.
Самскары.
Самскары или следы переживаний. Когда я живу, я испытываю что-то, я настроен на ощущение через свое тело. Все эти ощущения, все это в моем сознании оставляет очень глубокий след. И я помню меньшую часть из них. На самом деле, то, что я помню, это вершина айсберга. Я помню, может быть, немножечко какие-то ощущения. Большая часть перешло глубоко-глубоко в подсознание. И оно все хранится во мне. Память прошлых моих существований, прошлых жизней, когда я был в этом теле, в том теле, еще кем-то я был. Все это хранится в моем подсознании, все это может быть выведено с помощью каких-то практик. В частности, мне говорили, с помощью холотропного дыхания. Иногда человек вспоминает там какие-то свои предыдущие жизни, у него настолько сильные переживания, что он опускается сюда, в этот подвал, где хранятся все эти прошлые воспоминания. И они там, как в библиотеке, тщательно классифицированы. У них есть свои номера, свой инвентарный номер, там все тут есть. Это хорошо, это плохо, это мне понравилось, это нет, это прикольно было. Теперь какая-то часть этих самскар дается нам в нашей нынешней жизни для отработки, потому что нам хочется их реализовать, хочется их снова-снова переживать, эти самскары, особенно хорошие ощущения. И они превращаются во что мы вчера говорили?
В образ мысли.
Да. Не в образ мысли, а во что? Да. Васана. Васана значит склонность человека. Склонность, определенная желание, которое у него есть, какие-то потребности очень глубинные, так, какие-то. То есть формируют человека некие склонности. И мы говорили, что как это изображается, что изучает астрология. Астрология в сущности изучает что?
Вас.
Когда говорится, что у вас сильный сильная Венера. Что значит? Значит, у вас есть склонность к прекрасному, к наслаждению, к еще чему-то. Вот она у вас, сильная Венера. На самом деле Венера тут не при чем. Венера — это всего лишь символ. Это некое символическое изображение вашей кармы. Так? Я неправильно написал, но не суть важна. Суть в том, что астролог хороший, если вы к нему придете, он скажет вам все ваши васаны. Он скажет, вот у вас есть тенденция к тому-то, к тому-то. Вот. Более того, что еще астрология делает? Астрология показывает, когда какая тенденция будет сильнее проявляться. Когда астролог говорит, у вас будет период Раху или период Сатурна. А период Сатурна – самое замечательное время в жизни человека. Был период
Сатурна? У меня сейчас
человек начинает рождать врагов. Сам того не понимает, как он это делает, враги у него появляются, карма к нему приходит. Но в сущности это именно его карма, накопленные самскары, которые, часть этих самскар, которые проявилась в виде каких-то конкретных тенденций человека, склонностей человека. Так, теперь, или любая психология имеет с этим дело, когда, например, соционикой человек занимается, так, ему говорят, ты Дон Кихот. Что такое, что ты Дон Кихот? Дон Кихот — это значит, что у тебя Дон Кихотские склонности, важные. Так, и ты будешь играть роль Дон Кихота. Вот, но это не значит, что это ты. Всего лишь некая роль, некая структура обусловленного сознания. Дальше васана во что превращается, мы говорили?
Привычки.
В образ мысли. Как на санскрите называется образ мысли?
Вритти.
Образ мыслей, или иными словами, это некая ментальная схема, через которую я смотрю на мир. Я вчера объяснял, что вритти подтверждает или поддерживает наши васаны. Так, у нас есть некая схема, как мы смотрим на мир. И некий паттерн по-английски, я не знаю, как еще сказать, некие схемы, паттерн, матрицы, некие схемы, мыслительные алгоритмы, скажем так. Люди, они смотрят на мир определенным образом, в соответствии со своими склонностями. Так? Кто-то везде ищет врагов. Везде он, кто-то везде ищет там орал, кто-то еще везде кого-то везде ищет. Кто-то наоборот просто евреев везде ищет. Во всем виноваты они. Это определенные заморочки в уме, в рите, или какие-то наши комплексы мыслительные. И в конце концов они к чему приводят? Да, они приводят к карме. Круг замыкается. То есть тут человек начинает действовать определенным образом, и с помощью этой кармы он поддерживает какие-то свои самскары. И он крутится по этому кругу. В чем проблема с этим совсем, с этим кругом? Как по-вашему?
Он никогда не кончается.
А? Очень.
Да, он, во-первых, никогда не кончается. Его очень в том, что он круг. И в том, что человеку очень трудно себя изменить. Что я вчера говорил, это очень важная вещь, что если мы внимательно посмотрим на этот заколдованный круг кармы, мы поймем причину, почему мы не меняемся, даже если мы занимаемся духовными практиками. Почему, как Герман сказал, что я занимаюсь йогой, 2-3 дня все хорошо, потом опять все приходит на круги своя. Так, почему все приходит на круги своя? Именно поэтому. Все возвращается снова и снова на какой-то порочный круг, потому что у нас есть эти васаны, у нас есть очень глубокие самскары, они питают васаны. Васаны, соответственно, формируют вритти, а вритти формирует наш образ действий, карму. И мы совершаем те же самые
ошибки.
Новые
силы возвращаются. Новые силы возвращаются.
Да, потому что мы подпитываем эти самскары еще больше. То есть тут этот замкнутый круг, они все питают друг друга.
Карма питает самскары, самскары питают васаны, васаны питают врити, врити питают карму, карма питает самскары. Так они питают друг друга. Они едят, и человек вертится, ему очень трудно этот круг разорвать. Вот. И вчера я объяснял, вернее не объяснял, я на этом закончил. Я заинтриговал всех, сказал, что есть слабое место, где нужно совершить атаку. Где это слабое место? И это то, что в сущности на таких семинарах мы пытаемся делать. Просто нужно делать это систематически и не на семинарах. Нужно делать это в течение всей своей жизни. Нужно пытаться разорвать круг через вот это слабое звено. Это единственное слабое звено. И поэтому Патанджали в йога-сутрах дает определение йоги. Кто знает определение йоги, которое он дает? Никто не знает. Чита вритти йога, чита вритти нирода. Что в переводе на нормальный язык означает йога есть уничтожение вритти или подавление вритти, или как это сказать. Так или иначе, человек разбирается со своими мыслями. Чита вритти нирода. Это йога. Теперь, это просто чисто для иллюстрации того, что мы будем делать. Сейчас мне хотелось, почему я сказал, что это самая важная вещь, я не уверен, сколько я смогу об этом рассказать, это то, каким образом построена наша вритти. Или структуру нашего мышления. Неправильного мышления. Там говорится, что есть правильный образ мысли, правильное восприятие. Другой перевод этого – это восприятие реальности. Потому что мы воспринимаем реальность через призму чего? Через призму нашего ума. И йога описывает ту неправильную призму, через которую мы реальность воспринимаем. И она говорит, что есть пять вещей, которые ее составляют. Чтобы ее атаковать, чтобы найти еще раз проблему, врага нашего, как следует увидеть, нужно очень хорошо это понимать. Йога говорит о пяти клешах. Или о пяти клещах, в которых мы с вами находимся. Первое это невежество. Вторая это невежество. Ой. Не верю. Авидья. И говорится, что все самскары возникают на почве этого невежества. Это авидья кшетра, почва невежества, которая находится в нашем сердце. Почва. Второе – ложное эго или ложное отождествление себя с чем-то, чем я не являюсь. Третье – это привязанность к чему-то, что мы испытывали до этого. Чему-то приятному. Четвертое это что? Неприязнь или отторжение от неприятного. И наконец, пятое. Это что такое? страх смерти. Мне очень хочется в оптимистической манере обо всем этом рассказывать. Но я все думаю, как же это так подать, чтобы никого в депрессию не вести. Как обо всем этом рассказать, чтобы люди радовались. Очень сложно. Но это та работа, которую нам нужно будет с вами сделать, и которую на самом деле мы с вами легко сделаем. Мы сможем избавиться от этого всего, но сначала нужно посмотреть, что это такое. Пять вещей. И из них невежество является самым грубым или всепроникающим, порождающим все остальное. А страх является самым тонким. В конце концов, из невежества вырастает этот интуитивный, инстинктивный страх смерти. И давайте сейчас сначала избавимся от невежества. Кто хочет избавиться от невежества? Точно?
Да.
Точно?
Да.
Все зависит от вас. Все зависит только от вас. Так, невежество очень интересным образом определяется. Есть четыре вещи, из которых невежество состоит. Четыре. О, я забыл рассказать об одной. Ну ладно, расскажу попозже. Я еще раз сказал, что невежество поражает самскары или ощущения, впечатления. И в чем проблема-то еще самскар? Когда мы говорили с вами о том, что человеку трудно поменяться. Почему человеку трудно поменяться? Потому что самскары очень сильный, сильнее его. Эти самскары постоянно его заставляют действовать, как он действовал до этого. Постоянно он возвращается на ложные какие-то свои круги. И говорится, что с самого начала, как только человек начинает заниматься йогой, первое, что он чувствует, это то, что у него появляется сила побороть свои самскары, свои привычки. Кто-то может это подтвердить?
Да. Ну, грубо
начало. Путь не где. Но с самого начала, когда человек, с самого начала йоги, когда у человека появляется ощущение того, что я есть я есть душа, я есть вечный, я не имею отношения к этому, ко всему. Преимуществом этого становится то, что он становится сильнее. Он побеждает свои привычки, рабом которых он был до этого. А раньше он служил своим привычкам, сейчас он может с ними разобраться. Но теперь давайте все-таки смотреть, как эти самскары или привычки формируются через вайти. Невежество — это четыре вещи. А какие четыре вещи? Четыре ошибки, которые мы совершаем. Мы путаем одно с другим, и это составляет основу невежества. Что мы с чем путаем? Мы путаем не вечное с вечным. Что-то по определению не вечное, мы пытаемся за него держаться. Что-то по определению временное, мы пытаемся так или иначе это все удержать у себя. Именно потому, что мы думаем, что это вечное. Мы путаем одно с другим. И в частности, что именно не вечное, что подразумевается под тем, когда мы говорим не вечное, мы путаем с вечным?
Жизнь.
Мы знаем, что тело умрет. Мы знаем, что тело умрет. Что мы путаем? Что мы считаем вечным?
Духовным,
душа. Мы не считаем, мы не знаем, что такое душа, духовный, мы дух. Это нам сказали, нам мозги промыли. Сказали, что духовный, вечный. Это другое. Что обычные люди, как так? Ну ладно, мы с вами, у нас нет невежества, мы свободны от него. Но что обычные люди принимают за вечное? Что люди говорят вечное? Мир. Это одна из основ невежества, что этот мир, в котором я живу, единственное место моего существования. И здесь мне нужно жить, этот мир вечен, и вот оно. Это первая ошибка. Правильно?
Да.
Наша привязанность к этому материальному миру, потому что мы думаем, что он вечен. А так как мы инстинктивно ищем вечности, мы видим вечность там, где ее нет. Или некоторые люди пытаются на какие-то райские планеты вознести, все куда-то, все это ошибка. Так, и это проявление невежества. Теперь дальше мы путаем, йога-сутра говорится, нечистое принимаем за чистое. Что есть нечистое? Что мы принимаем за чистое?
Чувства,
наверное. А?
Чувства.
Прошу прощения. Тело.
Тело.
Кто же его испачкал?
Оно по природе своей нечистое. Попробуйте несколько дней не мыться. Тело является... Я тебе сказал, это неприятная вещь. Я заранее... Я поэтому вас спросил, вы хотите от невежества избавиться или нет? Я еще предосторожности сделал. Тело, которое мы принимаем, для нас тело нечто очень хорошее, очень красивое, очень чистое. Но на самом деле по природе своей оно нечистое. И комментатор йога-сутра объясняет, почему оно нечистое. Во-первых, потому что оно постоянно вырабатывает пот, какие-то другие вещи. Во-вторых, по самой природе поддержания нам нужно пить, есть. Со всем этим связано столько всего, но тем не менее мы уверены, что тело чистое. Одеколоном его помазать и все подушить. Такой хороший. Но это проявление невежества. Еще раз, это доказательство некой ложной стратегии, которая у нас в уме есть. Что мы пытаемся сейчас с вами проанализировать, именно вот эту вот вещь. То, что у нас есть некое ложное представление о мире. А нечистое мы принимаем за чистое. Так, что там у нас еще дальше? А, да. А источник страданий мы принимаем за источник наслаждения. Страдания мы принимаем за наслаждение. Что имеется в виду? Да. Когда мы материальные наслаждения, у которых по определению есть начало и конец, принимаем за наслаждение, за блаженство, тогда как в сущности нет в них того, что мы пытаемся в них внести. Я еще раз прошу прощения. Мне очень... Это неблагодарная работа. Вещи объясняю. Но в йога-сутрах есть одна сутра, которая объясняет 5 причин, по которым материальные наслаждения на самом деле являются не наслаждениями. И та притча про китайца, которую я вам рассказал, это в сущности одна из иллюстраций этого. То, что мы принимаем вначале за блаженство, за радость, за счастье, часто оказывается своей противоположностью. По самой природе. Как люди готовы платить большую цену за наслаждение, но очень часто они не понимают, что к наслаждениям идет бесплатное приложение. Какое?
Ну
да, похмелье. Они хотят только одну сторону монеты получить. Но основа неверенства. Еще раз, о чем мы с вами говорим? Мы говорим с вами о том, о нашем неправильном восприятии мира, об основе, о самой фундаментальной основе неправильного восприятия мира. И она заключается в том, что мы слишком большое значение придаем материальным наслаждениям, слишком возвеличиваем их, возводим их на пьедестал на какой-то. Придаем им что-то, чем они на самом деле не являются, потому что у них есть начало и конец, и в сущности не так уж они хороши, как людям принято, как люди думают, как принято считать. И все эти иллюстрированные журналы, лакированные, которые наводят лак на действительность, не совсем приглядные, они укрепляют вот эту вот нашу изначальную проблему и делают нашу привязанность еще сильнее. И, наконец, последнее проявление невежества. Это что? Когда мы... Какая еще ошибка у нас есть? Это мир, в котором мы живем. Это тело, в котором мы себя отождествляем. Это тот опыт, который мы получаем благодаря телу. И еще одна самая важная ошибка. Нет. Это то, что мы, то, что не является нами, не я, принимаем за я. И что такое не я? Что мы принимаем за свое я? С чем мы себя отождествляем? Тремя вещами мы себя отождествляем. Тело, ум и наши близкие. Они являются частью нашего «я». Частью нашего «не я» или «я», или того, кого мы считаем своим «я». Поэтому, когда мы расстаемся со своими близкими, кажется, что часть нас умерла. А когда... Почему такую страшную боль человек испытывает? Ну, потому что я умираю. Умирает часть... Какие-то мои роли, которые я играю. Я говорил вчера, что это невежество, оно приводит, или вот вся эта картина, она приводит к расщеплению нашего эго. Человек становится слабым, эго его расщепляется, раздваивается, расстраивается, он играет самые разные роли, он играет, представляет собой не то, что он есть. И смысл йоги в том, чтобы снова собрать наше эго, воссоздать цельность своего «я». И поэтому, соответственно, мы разбираемся со всем этим. Теперь я хотел бы, чтобы самые скромные подняли руку и сказали, кто в результате такого анализа от невежества избавился?
Никто.
Нет?
Йоги.
Теперь невежество порождает ложное эго. И ложное эго — это очень удивительная вещь. Оно в сущности является частью невежества, это какое-то расширение этого всего. И ложное эго — это отождествление кого с кем? А точнее. Нет. Это отождествление сознание с инструментом сознания. Я, пожалуй, это последнее, я все остальное не буду объяснять, но это я объясню очень подробно. Инструмент сознания. Что является инструментом нашего сознания?
Дух.
Нет, дух — это само сознание. Есть я или душа. Почему это так трудно объяснять? Именно потому, что мы не понимаем разницы. Именно потому, что очень трудно это в себе отделить. Но йога
учит нас постепенно отделять себя от инструмента себя. Нет подходящего слова в русском языке. Иногда это слово переводится как разум. На самом деле это не просто разум, это интуиция, это способность воспринимать мир. Сознание воспринимает мир, но есть инструмент восприятия мира.
Мировоззрение.
Разум. Нет, это не совсем мировоззрение. На санскрите это называется будхи. Это совершенно конкретная часть нашего сознания. Я сейчас попытаюсь объяснить, что это такое. Очень сложно.
А вы потеете, может
быть? Спасибо.
Сейчас.
В сущности очень просто понять. Кто-нибудь на машине ездил? Кто-то был водителем? Кто-то был пассажиром?
Да.
Есть разница между тем, чтобы быть пассажиром и быть водителем?
Принципиально.
Принципиально. Почему?
Потому что один контролирует, а второй нет.
Да. Потому что человек, который сидит за рулем, ему машины подчиняются, у него есть иллюзия того, что он контролирует. Не, он контролирует до какой-то степени. Он целиком он контролирует.
Конечно.
Потому что иначе бы не было аварии, если бы он контролировал до конца. Но человек, который сидит за рулем, отождествляет он себя с машиной?
Нет.
Конечно,
отождествляет. Те, которые просто сидят в машине, отождествляют он себя с машиной?
Нет.
Не, он я... По сторонам. Он просто сидит. В этот момент, когда мы садимся в машину, когда мы садимся за руль, когда мы начинаем дергать за рычаги, когда мы до какой-то степени отождествили себя с этим, у нас появляется это самое ложное эго, отождествление себя с машиной. Мы начинаем даже чувствовать, мы кто-то, водитель, они хорошо там какой-то сидит, сидок, он ничего не слышит. Водитель говорит, что-то шум не тот, наверное, да, мотор да, у меня, что-то там не то, карбюратор. Так, кто сидит рядом, он ничего не слышит, ничего не понимает, ничего, а это карбюратор у меня, да? Сердце у меня забилось. Человек отождествил себя с инструментом сознания, ради чего? Для чего ему нужно отождествить себя с машиной? Мы уже сказали это, мы уже определили, дали ответ. Для чего? Для того, чтобы...
Контролировать.
Если мы просто сидим, можем наслаждаться? Да нет, ну, скорее бы кончилось это все. Смотрим по сторонам, ну, дорогу какая-то. Так, а люди, особенно азартные гонщики, они больше всего себя с машиной отождествляют. Они сливаются с ней, они в нее входят, так? А они наслаждаются. Седок не может наслаждаться. Душа отождествляет себя с телом для того, чтобы наслаждаться. Это теорема, которую мы с вами вывели. Чтобы насладиться, я должен отождествить себя с этим телом. В чем проблема этого заключается? В том, что душа какая по природе своей?
Вечная.
Вечная. А тело?
Временное.
Да. Появляется тело временное. Так. А душа, так как она вечная, чего она ищет, душа, постоянно? Чего она ищет? Вечности, постоянства. Ищем мы постоянство, хотим мы постоянство. Хотим мы чего-то надежного. Так. Но когда мы отождествили себя с телом, можем мы обрести это постоянство или нет? Когда мы отождествили себя с постоянно меняющимся разумом, элементом восприятия. На самом деле мы наслаждаемся. Почему я сказал, что мы отождествляем, что ложное эго это отождествление себя с разумом? Мы наслаждаемся чем? Чем мы наслаждаемся?
Нет.
Да нет.
Более тонким.
Да, умом. Ум. Как мы им наслаждаемся? Как душа им наслаждается? Непостоянно. Как она им наслаждается? Очень интересно. Йога очень интересно этот процесс описывает, саму эту методику. Она говорит, что разум представляет собой что-то вроде... Что это такое? Кто знает? Что оно символизирует?
Зеркало.
Что Будди... Разум – это зеркало. Душа постоянная, неизменная, излучающая сознание, смотрится в это зеркало. Так. И смотрясь в это зеркало, и зеркало, душа сама не может взаимодействовать с окружающим миром. Ей нужен какой-то этот инструмент взаимодействия с окружающим миром. Душа смотрится в зеркало своего разума, материального разума. А материальный разум, в свою очередь, что делает? Он взаимодействует с чем? Да, он взаимодействует с материальным миром, с телом, с окружающим миром, со всем остальным. И душа, смотрясь в это, принимает свое отражение в зеркале разума за самое себя. И это называется ложный эго. Вот что такое ложное эго. Когда душа смотрится в зеркало ложного эго, в зеркало своего разума, воспринимающего инструмента восприятия материального мира, и принимает свое отражение за самое себя. Разница заключается только в том, что душа постоянная, а зеркало это, как кто-то видел, отражение Луны на воде.
Да.
Луна сама какая? Неподвижная, так? А когда она отражается на воде, если дует ветер, то что получается? Рябь. Появляется рябь на воде. И она разбивается. И эта рябь на воде является этим расколотым нашим эго. Наше материальное эго, я всегда говорил, что одна из наших проблем, слабость и всего остального, это расщепленность или расколотость эго на куски. Расколотость эго появляется именно из-за того, что разум взаимодействует с материальным миром, и это взаимодействие с материальным миром подобно ветру. Гуны материальной природы, качества материальной природы. Все время эту поверхность разума колышет. Совершенно верно. И поэтому наше эго разбивается на маленькие кусочки. И мы толком не можем понять, что это такое. Мы играем одну роль, другую роль, третью роль, это за себя примериваем, мы это примериваем, и так пытаемся устроиться, и так пытаемся устроиться, но не можем воссоздать ценности своего «я». Йога, еще раз, не, заключается не в том, чтобы уйти в пещеру и там ом повторять. Суть йоги в том, чтобы воссоздать свое цельное духовное «я». И Бхагавад-гита, хотя она говорит о том, как нужно повторять ом, в каком состоянии, где нужно концентрироваться, дает методику, но в конечном счете она не этот метод дает как рецепт избавления от своего ложного эго. Воссоздание цельности своего «я» — это цель йоги, возвращение к своему изначальному духовному «я», неподвижному, вечному, осознание, ощущение его – это цель йоги, и об этом мы будем говорить завтра. Это непростая вещь, потому что мы, я с самого начала вас предупредил, что я не хочу каких-то простых рецептов давать, я хочу говорить о том, как это рассказывается непосредственно там. И если человек поймет это, у него он очень многое может получить.
Тогда мы уже мечтать.
Обязательно нужно. Я вам сегодня маленькую часть даю. Это то, что я вам дал, это, как знаете, есть такие рекламные ролики перед фильмом показывают. Самый такой момент, когда кто-нибудь кому-то. Ну, чтобы все остальное узнать, нужно фильм сам посмотреть. Хорошо. Значит, мы сегодня в основном две вещи. Подробно мы с вами посмотрели эту стратегию излечения сознания. Как Кришна ведет нас к излечению сознания в Бхагавад-гите, через что он проходит. Сначала он, собственно, первая глава – это диагноз болезни. Отчаяние Арджуны. Отчаяние человека с ложным, расщепленным сознанием. Слабость, болезнь его ума. И дальше начинается излечение. Я говорил, что есть определенные этапы этого излечения. Некая вера, вера в путь, в вечность, потом, соответственно, очищение, которое тоже имеет два этапа. Постепенное избавление от каких-то внутренних проблем. Потом, в конце концов, проявление любви, когда человек захватывает дух от восторга и закрепление этого всего. Оно соответствует, просто для примера, чтобы показать, я иллюстрировал это, аюрведической методикой очищения. И потом дальше мы посмотрели с вами этот цикл кармы, нашли слабое место, в котором этот цикл можно разорвать, вритти. И теперь пытаемся разобраться с этими вритти, с этими волнами на поверхности сознания, как они возникают. И завтра я попытаюсь уже более конкретно говорить о том, что нужно делать, собственно. Что-то мы сегодня уже делали, а завтра мы еще какие-то вещи будем делать. И в частности мантра, повторение мантры или звука, одна из методик, которая позволяет человеку занять позицию наблюдателя. На какое-то мгновение хотя бы отойти от этого отождествления и стать наблюдателем. И тут мы говорили в конце об этом, о механизме отождествления себя, о том, что представляет собой ложное.
Вот
какого мантры
надо назвать? Да. Или нарушить какой-то ваш ход?
Нет, все, я...
Скажите, а сила мантра именно в ее произношении и пропевании, или можно же все-таки, так сказать, в голове ее быть? Потому что иногда просто вот приятность в такой ситуации, когда ну, тебе необходимо, ты не можешь пропеть.
Есть несколько способов воспроизведения мантры, можно просто в голове. Это
можно
тоже звук. Это тоже звук. Я в прошлом году здесь давал небольшой семинар ранее, когда говорил об уровнях звука. То, что мы слышим в голове, это тоже звук. Более тонкий, чем грубый звук. Но есть четыре уровня звука. Так, есть звук на уровне интеллекта, звук на уровне ума, звук на грубом уровне и духовный звук. А в конце концов, мантра – это путь от грубого звука к духовному звуку. Это дорожка или вещь, которая ведет. Мы сначала воспроизводим ее на грубом уровне, но в конце концов она поднимает нас с помощью мантры до духовного уровня. Семя этого звука, особенно семя звука Омы или любой другой мантры, она находится на духовной сфере. Поэтому через мантру я выхожу из материальной сферы в духовную. Завтра мы попрактикуемся.
У меня вот молитва о любви, например, Баруха да Адонай, это тоже мантра?
Да, это тоже мантра. Любая молитва – это мантра. Поэтому, скажем, в религиях рекомендуется делать это на изначальном языке, на латыни или там, скажем, на этом. Потому что чем более древний язык, тем он чище. Иврит является одним из древних и чистых языков. В этом я никаких сомнений. Был такой ученый, швейцарский, его звали Дженни, я не помню его имя. Он проводил очень интересные опыты о графическом воспроизведении звука или вибрации. Он построил простые приборы, с помощью которых можно звук перевести в графику или в бит, в форму. Так, просто сам простой прибор, некий вибратор, звук произносится, так он переводится, например, в электрический импульс, электрический импульс начинает вибрировать с этой частотой, и так нам наложен песок сверху. Песок воспроизводит форму. Он стал, пытался изучать форму современных языков или звуков современного языка, ничего хорошего не получилось. Потом он пригласил человека йога, который мог чисто произносить звук ом. К его удивлению, у него получилось лакшмиянтра. Лакшмиянтра — это символическое изображение, графическое изображение звука ом. У него получились эти треугольники, выходящие друг с друга, там они... Как они идут, я не знаю. У меня влияние местной атмосферы. У него получилось лакшмиянтра. Он пригласил людей, которые чисто говорили на иврите. Что самое удивительное, что появились буквы еврейского алфавита, как звуки. Санскритские буквы тоже появились, графика санскритская появилась. Это не случайное изображение там, а это нечто, имеющее отношение к самой частоте звука, к самой форме звука. Поэтому, когда произносится мантра или молитва на каком-то, особенно древнем языке, произносится правильно, с правильным сознанием, то оно имеет очень сильное влияние на сознание человека, на тело человека, на физическом уровне, на ментальном уровне, на интеллектуальном уровне.
И еще движение можно в машине, например?
Пожалуйста. Я завтра буду говорить о каких-то практических вещах, как это нужно делать, что нужно делать для того, чтобы эффект был, чтобы человек чувствовал. Здесь мы как бы говорили в целом о пути. Но у нас завтра будет практика, много практики. Хорошо, спасибо вам большое.